Глава 10. Пророк в узилище. Филипп знал, что жизнь его завершается. И завершалась она в смиренной скорби. Он ничего не смог. Прав был его друг Ваня. Он дурак. Господь вложил в его руку такую силу, а он... Он даже верить-то не научился. Строить и молиться научился, а верить нет. Филипп в Господе не сомневался. Мир — большое хозяйство. И без хозяина такое не устоит. Но как можно верить в то, что и без веры очевидно? Верить можно лишь в то, чего не знаешь. Как Ваня делает. Буйные выдумки Вани, кровавый морок кромешных казней, дикий опричный дворец и монашество опричников, чумная ересь о конце света и народ, поверивший в нее, сбегающийся к плахам — это же все болезнь. Все больные, а он был здоров. Но здоровье души его происходило не от веры. Он же не научился верить в очевидное. Без умения веры он не был нужен даже черту, который насылал соблазны и немощи. Отсюда и его здоровье. Его, здорового, Христос послал к больным как лекаря. Наделил самым высоким саном, чтобы шире был путь для благодати. И кого он исцелил? Никого. Он не лечил, а в слепоте лупил больных палкой. Филиппу горько было осознавать, что он оказался глуп, что служба, порученная Господом, пришлась ему не по плечу. Сегодня утром он встал на молитву к иконе, к той иконе, с которой погибла девочка Маша, и вдруг увидел, что икона очистилась, засияла, как новая. Это Бог его простил. И Маша позвала к себе. Филипп понял, что ему предстоит. Большим железным ключом косоглазый опричник Серафим отомкнул замок, открыл кованую дверь кельи и сразу услышал моление узника. «Паче всех человек окаянен есть, дашь мне, Господи, слезы да плачь, сидел мое горько». Серафим давно уже прислушивался к тому, о чем молится бывший митрополит. Но ничего нового Серафим не услышал. Все эти молитвы бормотала еще его бабушка. Григорий Лукьянович обманул Серафима. Говорил, Серафим здесь ненадолго, только до казни владыки, а владыку не казнили. Государь присудил ему заточение до скончания века. А Серафим? Ему тоже быть приузники до скончания века. В келье Серафим поставил на приступчик кувшин с водой и положил сверху ломоть хлеба. «Мать Божия пречистая, от сети дьяволи избави меня и на путь покаяния настави меня», — молился Филипп. Серафим никогда не видел, чтобы человек сидел так быстро. Осенью Филипп был русоволос, а сейчас зимой стал весь белый. «За грехи?» «Да не было». За митрополитом ни грехов, ни измен. Это Серафим уже понял. Видно, он, владыка, с дуру попал не на свое место. Мужик-то он простой, не семи пядей. Серафим и сам не семи пядей. Его тоже провели. Какой радости он вкусил от опричнины. Всего-то раз пробежал по Москве, как конь с оглоблей. И теперь здесь. А службу не переменить, не сбежать, не пожаловаться... В обитель доползали слухи про то, как по Москве катятся головы недовольных. Узник он, Серафим, такой же узник, как и бывший владыка, только вот он-то с государем не ссорился, никому не дерзил. Тишина и покой монастыря не тревожили Серафима соблазнами мирской жизни, а порядок настраивал на мысли о Боге. Для чего Господь его сюда определил? А может, и нет Бога-то? Если все здесь без вины, и владыка, и косоглазый парень. Серафим уже собрался уходить из кельи, но вдруг почувствовал, что не заметил он чего-то очень важного. Серафим быстро осмотрелся. Оковы. Митрополит стоял лицом к иконе и молился, а его оковы лежали на полу. Это как так? А они же на владыке были, соединенные цепью. Серафим упал на колени, схватил оковы и вертел их в ладонях. Кольца оков оставались заклепанными. Какой же хитростью владыка вытащил из них руки и ноги? «Да как же это?» — вырвалось у Серафима. «Что это?» — Серафим с колен изумленно глядел в спину владыки. Владыка обернулся через плечо. «Позови мне игумена, Серафим», — попросил он. В голосе владыки была спокойная сила и уверенность воеводы. Серафим со звоном выронил кольца кандалов, на коленях попятился к двери и перекрестился. «Господи, спаси!» — пробормотал он. «Да как же ты?» До Серафима дошел смысл слов, и Серафим испугался внезапной власти в речи владыки. «Сей миг!» — прошептал Серафим. Он вскочил, поворотился бежать и налетел лбом на стену. «Да не убейся ты, молодец!» — улыбнулся Филипп. Серафим прижался спиной к стене, тер ушибленный лоб, смотрел на владыку и не мог сделать ни шагу. Филипп молчал, разглядывая ошеломленного опричника. — Напрасно ты в кромешники пошел, — с укором негромко сказал Филипп. — Думаешь, девки не обсмеют Косоглазого, если он кромешником будет? — Ух, простота! Серафим задергался, словно его била изнутри какая-то сила. «Приведи игумена!» — повторил владыка, усаживаясь на свой топчан. «И смотри прямо!» Серафим вылетел из кельи. Позабыв запереть дверь, Серафим промчался по переходу и выскочил во двор. У стены под водостоком стояла бочка. Сверху с толстой сосулины в бочку изредка капало, и потому ледок не затянул воду. Серафим навис над бочкой, разглядывая свое отражение. Косоглазия у него больше не было. «Исцелил», — беззвучно сказал в воде Серафим. «Владыка». Филипп сидел на топчине в настежь раскрытой келье. Игумен вошел, остановился у двери и с достоинством поклонился узнику. «Звал меня митрополит?» — спросил он. «Я не митрополит», — поправил Филипп. Игумен сдержанно поклонился. «Не признаю твоего низложения. Чего хочешь, владыка?» Филипп не стал спорить про низложение. Сейчас это не важно. «Хочу спасти тебя и братью», — просто сказал он. «От нынешнего дня на третий явится Сатанаил. Я умру. Грех моей смерти на обитель возложат, и братью перебьют. Бегите». Игумен выслушал это, не дрогнув лицом. «Благодарю, владыка. Скажешь еще чего?» Филипп пожал плечами. «Все уже сказано. Ты и сам знаешь. Ступай. Поклонись от меня братью и пусть простит меня. А я за узилище вас не виню». Игумен сделал шаг к Филиппу и наклонил голову. «Благослови, владыка!» Филипп поднялся с топчина и благословил монаха. На заснеженной площади перед входом в храм толпились замерзшие монахи. За стенами и башнями монастыря пунцово разгоралась утренняя заря, медно отсвечивая на куполе храма, как налив на яблоке. Монахи тихо переговаривались. «А что ж такое? Храм заперт? И на звонницу никого. Уже и за келарем послали, ищут. Может, стряслось чего? Игумен! Игумен идет!» К толпе монахов приближался игумен. Правой рукой он небрежно крестил братью, а в левой руке он нес большое кольцо, на котором звякали ключи. Монахи расступились, давая проход к дверям храма. «За мною не спешите, братья», — проходя сквозь толпу монахов, предупредил игумен. Он остановился у двери, выбрал ключ и начал отпирать тугой врезной замок. «Сами знаете, кто у нас в заточении», — негромко говорил игумен, с трудом поворачивая ключ. «От сего дня на третий суждено ему принять терновый венец». Замерзший замок заскрежетал и поддался напору ключа. Игумен потянул на себя высокую, окованную кружевами дверь храма. Монахи молчали. Игумен остановил движение двери и посмотрел на монахов. «Велено мне передать вам, чтобы вы спасались», — сказал он. «Сам я останусь, но вам не судья». За свою долгую службу игумен много раз говорил эти слова: «Бог вам судья». А на самом деле судьей был он сам. Награждал, корил, наказывал и миловал. Игумен уже решил для себя, что умрет вместе с митрополитом, и все прежние заботы стали неважны. И поэтому сейчас игумен впервые в жизни ощутил могучую свободу прощения. От простора этой человечности даже снег на площади вдруг взвился поземкой. Игумен никогда не видел такого высокого неба, такого глубокого света, таких красивых лиц у людей. Ну и пусть люди сбегут, они слабы. От него же счастье прощения никуда не сбежит. «Кто за мной в собор войдет, тому погибнуть», — предупредил игумен. «Кому венец не по челу, идите с миром». Игумен поклонился монахам, перекрестился и вошел в храм. Монахи молчали, стоя у дверей черной толпой. Ветер трепал подол и ряс, и бороды. Потом поодиночке монахи начали креститься и уходить в храм. На улице осталось всего несколько человек. Они стояли долго, но так и не нашли сил последовать за игуменом. Они трижды низко поклонились и пошли к воротам монастыря. На полпути молодой монашек вдруг вывернулся из ряда, побежал обратно к храму и юркнул в темноту притвора. За стеной монастыря, отделенное рвом, находилось кладбище. Здесь, среди крестов, стояла небольшая бревенчатая церковка на каменном фундаменте. В подвале под ее алтарем два монаха копали яму, тайную могилу митрополиту Филиппу. Филипп же сам пророчил свою скорую смерть. Он творил чудеса и гневил государя. Кромешники могут отнять тело, чтобы не было потом мощей. Лучше сразу спрятать тело от поругания. Один монах стоял в яме и насыпал землю в бодейку. Другой монах за веревку вытаскивал бодейку наверх и высыпал на расстеленную холстину. Подвал освещала лучина. Огонь ее заметался. В дальнем углу подвала открылась маленькая дверка подземного хода. Еще два монаха, сгибаясь почти пополам, на веревках втащили в подвал длинный гроб. «Глубоко не ройте, братья», — сказал один из пришедших монахов, прислоняя гроб стоймя к стене. «Не век ему здесь лежать». «Искать будут», — пояснил монах с бодейкой. «Надо понадежнее». «Страшно умирать-то, братья», — тихо сказал третий монах, сматывая веревки от гроба.
«Страшен, так беги», — ответил монах с бодейкой.
«Чего смерти бояться, если чудо видел?» — сварливо пробурчал монах с гробом.
«Где чудо? Там Господь. Где Господь? Там нет смерти. Нет страха. Страх бывает, если надо совершить подвиг. А тут какой же подвиг? Скончавшихся положено хоронить. Это не подвиг. Это как зипун надеть, выходя на мороз.
Куда бежать, когда здесь спасение?» Из могилы угрюмо спросил четвертый монах.